è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с редактором отдела «Разбор Медузы» Дмитрием Кузнецом. За время открытой широкомасштабной фазы конфликта Российской Федерации с Украиной Дмитрий стал настоящим специалистом в военном деле. Он анализирует массив сырых сведений о боевых действиях и периодически рассказывает о своих наблюдениях здесь, в нашем подкасте. Прежде чем поприветствовать Дмитрия Кузнеца, напомню, редакция, в которой работает он и я, редакция «Медузы», не зависит ни от одного из государств, но крайне зависимо, даже уязвимо в финансовом смысле. Наша финансовая модель опирается главным образом на пожертвования читателей, слушателей и зрителей. Так что снова прошу, если вы не живете в России, то есть если ничем не рискуете, помогая Медузе, оформите, пожалуйста, в идеале регулярное пожертвование по ссылке в описании к этому эпизоду. Лайки и комментарии тоже являются формой поддержки, в особенности на YouTube. Они расширяют аудиторию выпуска и, кстати, они безопасны для тех, кто в России. Российской Федерации находится. Всем, кто уже все это делает и лайкает, и тем более финансирует «Медузу», хочу выразить в очередной раз, но всякий раз не дежурно, благодарность. Спасибо большое, очень здорово видеть вашу помощь. Дмитрий Кузнец, привет!
Привет!
Содержание этого выпуска, о чем точно нужно, как мне кажется, тебя расспросить. Во-первых, про новый Харьковский фронт, про то, что там и каков потенциал там у Российской Федерации, ну и Украины в смысле обороны. Про Волчанск, про смысл этого наступления. Второе, про 2 месяца. Столько нужно для того, чтобы выделенная после проблем политического характера на Западе помощь дошла до Украины. Что за это время может успеть российская армия? Важно ли это время? Важен ли этот срок? Про положение на других направлениях, третьим пунктом хочется спросить. Ну и раз мы давно не виделись, этот подкаст не выходил пару недель к тому же, можно наверстать какие-то вещи, включая заявление недавнее одного из украинских командующих, что РФ еще не оставила цели завоевать Киев. Пусть это будет объявленный финал, последний аккорд, что ли. Как тебе, что кажется важным добавить, если не устраивает тебя в этом плане что-то?
Да нет, можно пойти по пунктам.
Отлично. Тогда давай про Харьковское направление, или иногда пишут Харьковский фронт. Что там произошло, начиная с 10 мая 2024 года? Что происходит сейчас? Как это продвижение можно характеризовать?
Ну, это на самом деле не совсем новый фронт. Он уже был. Ровно в этих же самых местах шли бои дважды в 2022 году. Первый раз это было в самом начале российского вторжения, в марте 2022 года. Потом войска отошли к границе. Тогда же, когда российская армия эвакуировалась из-под Киева, Чернигова и прочих северо-восточных регионов, потом войска снова зашли и подошли к Харькову уже летом 2022 года и окончательно, как мы теперь знаем, не окончательно, были выведены после наступления ВСУ осенью 2022 года. Все эти места для российской армии знакомы. Отчасти состав сил, который там сейчас принимает участие в наступлении, примерно тот же. И состав обороняющихся тоже частично совпадает. При этом, если в самом начале вторжения, очевидно, ставилась войскам задача захватить Харьков, после таких мыслей у российского командования не возникало. Все-таки это действительно большой город, больше миллиона населения и с плотной городской застройкой. На то, чтобы его захватить, требуются очень большие силы, которые у российской армии не было и нет до сих пор. Поэтому стоит предположить, что и сейчас задача захватить Харьков не стоит. Ну, естественно, если ВСУ по какой-то причине решит его не оборонять, то, наверное, российская армия с удовольствием его заберет. Но мы с тобой понимаем, что это маловероятно. Давай попробуем разобраться в том, какие идеи стоят за этим наступлением, каков его план.
Давай, если ты не против, чуть позже к этому придем, к анализу того, что происходит. Хочется чуть больше понять, что там, собственно, случилось, до какой степени продвинулась российская армия, что нужно знать про Волчанск и что нужно знать про линию обороны, тем более, что можно читать, кстати, и в украинских источниках критику по поводу того, как эта оборона была организована, что, дескать, далековато прошли вроде бы.
Ну, небольшое только для того, чтобы разговор лучше шел, сразу сделаю ремарку. Российские войска в 2022 году оба раза были выведены из-под Харькова, потому что российской армии не хватало личного состава, прежде всего. И российскому командованию было выгодно сокращать протяженность линии фронта. Теперь российская армия имеет преимущество и по личному составу, и по количеству соединений, которые с помощью этого личного состава удалось создать. И теперь российское командование, кажется, заинтересовано в том, чтобы фронт удлинять. Потому что, очевидно, Минобороны России и Генштаб не устраивают плотности войск, которые сложились на основных направлениях боевых действий в Донбассе. И пытается создать условия, когда плотность войск будет меньше и считает, что таким образом сможет использовать свои силы эффективнее. Все наступление разворачивается к северо-востоку от Харькова. То есть речь не идет о том, что российские войска, как это было в 2022 году, наступают широким фронтом по всей границе России и Украины в Харьковской области. То есть это два узких направления, между ними 30-40 километров. Возможно, российское командование ставит задачу эти два плацдарма объединить, но пока, насколько можно судить, по открытым данным, этого сделано не было. Первое – это примерно 50 километров от Харькова на северо-восток, город Волчанск, который был в 2022 году одной из главных баз российского вторжения, был захвачен в первый же день. И, собственно говоря, по этой оси через Волчанск развивалось российское наступление в 2022 году. Промежуточной его целью был город Изюм, через который российское командование планировало вторгнуться в Донбасс с севера, чтобы захватить города Славянск-Краматорск, который находится как раз на севере Донецкой области. Насколько можно судить, в основе нынешнего плана наступления лежат какие-то схожие идеи. То есть в обход Харькова с востока российская армия продвигается к северной части Донецкой и Луганской областей. Нужно напомнить, что Изюм был эвакуирован российской армией тоже осенью 2022 года в связи с угрозой окружения. Это похоронило весь план боевых действий на 2022 год. То есть российское командование собиралось охватить Донбасс со стороны Бахмута и в то же время ударом с севера соединиться где-то с этой группировкой, которая формировала в этот момент ЧВК Вагнера с целью захвата Бахмута. Вот. В связи с тем, что Изюм и плацдарм на реке Северский Донец около Изюма пришлось эвакуировать, весь план на 2022 год провалился тогда. Было болезненное поражение для российской армии. Мы помним, что именно оно привело к объявлению мобилизации и прочих мер по изменению подхода к строительству вооруженных сил в России. Сейчас мы видим, что практически по тому же самому маршруту российская армия пытается продвинуться от границы на юг. Второе направление находится рядом. Это северо-восточный пригород Харькова, село Липцы, до которого российская армия пока не дошла несколько километров. Но, скорее, тут тоже не атака на Харьков, а это попытка обеспечить вот фланг наступления через Волчанск и, возможно, продвинуться дальше на город Чугуев. Ну, то есть, это тоже направление движения с севера на юг в обход Харькова. Что можно сказать про такую форму операции? Во-первых, мы не знаем, конечно, окончательна ли эта форма, или российская армия попробует продвинуться на каких-то других участках через границу. Говорят, что, может быть, и в соседней Сумской области может быть нанесен удар. Но если форма операции останется такая, какая она есть, можно с уверенностью говорить, что речь не идет ни о захвате Харькова, ни о создании так называемой этой санитарной зоны, как Путин это называл. То есть это не является попыткой оттеснить ВСУ от границы с тем, чтобы обезопасить Белгород и Белгородскую область. То есть это самостоятельная операция, похожая на то, что делала российская армия в 2022 году. Конкретно про то, что сейчас происходит в Волчанске. Российская армия попыталась зайти на северные окраины города. Он находится близко от границы, это всего 5 километров. Сложно судить о том, насколько эта попытка оказалась успешной. Есть видео с продвижением российских войск к центру Волчанска. При этом на этом видео есть и потери российской армии и в живой силе, и в технике. При том, что конкретно в этом наступлении российская армия пока мало использует технику. В основном пехотные штурмовые подразделения. Возможно, техника ждет своего часа. После прорыва фронта, который ожидает российское командование, она будет введена в бой. Но география не позволяет российской армии захватить Волчанск сходу. Город делится на две примерно равные части рекой Волчья, на северную часть и на южную. Вот сейчас пока российская армия атакует северную часть города.
Про линию защиты, если можно, выскажись. Повторюсь, есть критики, причем в Украине, которые говорят, и в последнее время, и задолго до здесь наступление ожидать можно было. Есть вопросы к тому, как была выстроена линия укреплений, как обеспечивалась здесь оборона. У тебя есть такого рода вопросы? Или то, что ты видишь, не кажется тебе сколько-то критичным? Ну да, сколько-то километров прошли, но глубокого прорыва незаметно.
К линии укрепления, ее расположению и качеству у меня никаких вопросов нет. Про качество мы мало знаем. Располагается она в 10 километрах южнее, чем Волчанск, и южнее, чем Липцы. у границы каких-то сплошных линий укрепления нет. Это легко объяснимо. Для того, чтобы такую линию построить, нужно, чтобы с другой стороны границы не стояла российская артиллерия и российские противотанковые ракетные комплексы, а также не сидели операторы дронов. Потому что подогнать экскаватор к границе, чтобы вести какие-то земляные работы, потом там все это дело бетонировать под огнем противника, ну, в общем, сложно это себе представить. Ну и думаю, что командование ВСУ вспоминает удачные моменты 2022 года. Тогда тоже линия укреплений и рубеж обороны Харькова располагался глубоко на территории Украины. Вот этот вот кусок между границей и Харьковом легко был отдан тогда российской армии. Проблемы этого наступления начались уже на окраинах Харькова. Российское наступление удалось остановить, потом повернуть вспять.
То есть сейчас ты видишь, глядя на продвижение российских войск, что взяли то, что, в общем, не оборонялось, то до каких пределов и можно было...
Оно оборонялось, там есть вопросы к наполнению этой части Харьковской области между границей и основным рубежом обороны на окраине Харькова. Там были взводные опорные пункты, то есть на несколько десятков человек, разбросанные по всей этой территории, со слабой связью друг с другом. Перед, собственно, началом российской атаки, которую Украина ожидала, они получили подкрепление в основном из числа отрядов Главного управления разведки Украины. То есть это всякие группы типа «Кракен», этих вот российских добровольческих отрядов, которые участвовали недавно в рейдах на территории Белгородской области. И часть из этих взводных пунктов была потеряна вместе с личным составом. Мы видели довольно большое количество пленных. При этом в первые часы и пару дней наступления российского они не смогли никак на это наступление повлиять, не смогли его замедлить. Замедляло его в основном то, что, как я уже сказал, видимо, во избежание потерь в технике, наступление ведется в основном пехотными штурмовыми подразделениями со скоростью пешехода. Пока российские войска до линии обороны не дошли, при этом нужно, конечно, помнить, что сама по себе линия обороны не является каким-то ультимативным сооружением, которое обязательно остановит любое наступление. Для того, чтобы она работала, нужно наполнить ее войсками. То есть нужно посадить во все эти траншеи, бункеры, наблюдательные пункты и огневые позиции, нужно посадить боеспособные войска. Вот с этим у Украины проблемы, которые продолжаются уже несколько месяцев, с наличием этих самых боеспособных войск, которые не зависят от того, как была устроена оборона Харьковской области.
Хорошо, давай поговорим про смысл, про цель этой операции. Ты уже сказал отчасти, в чем, как тебе кажется, задумка российского командования, в чем расчет, и про то, чтобы рассредоточить силы, чтобы снизить плотность. Интересно, если ты объяснишь, но я, с твоего позволения, небольшой реферат, что ли, приведу того, что про это пишут. По этим тезисам, мне кажется, тоже не бесполезно пройтись, хотя первый из них, наверное, стоит отмести сразу, и ты про это тоже сейчас сказал. Заявление Путина про буферную зону, дескать, мы должны ее создать, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации, прекратить обстрелы Белгорода. Говорил он такое, и сейчас в официальном дискурсе харьковское наступление подается как создание этой буферной зоны. Второй пункт, о чем пишут, и тут, наверное, можно серьезнее, да, к этому относиться, что харьковское направление, это именно самостоятельное направление удара, искали слабое место и решили, что оно у Украины здесь, но расчет не оправдался, не видно значительных успехов, на большую глубину прорыва нет. Кстати, про качество линии обороны мы только что, да, поговорили. Третий пункт, что пишут, о чем говорят те, кто наблюдает за этой войной. Дескать, это отвлечение сил противника, ну и своих тоже получается, от другого направления. Очень интересно, если ты эту гипотезу рассмотришь, где может случиться другое наступление, от которого, собственно, отвлекаются силы ВСУ российским командованием. Четвертый пункт. Может быть, надо смотреть на все происходящее, как на акселерацию войны, расширение масштаба взаимного истощения с расчетом на то, что противник истощится первым, таков расчет российского командования, и те самые два месяца, то, о чем писал Wall Street Journal недавно со ссылкой на свои источники в европейской военной разведке, дескать, украинским военным нужно продержаться примерно два месяца, пока не прибудут боеприпасы и системы защиты, которые вот с трудом в предыдущие месяцы поставлялись из-за внутриполитических проблем на Западе. Ну и не знаю, можно ли какой-то тут нащупать еще один пункт, буду рад, если ты добавишь, ну и, собственно, начнешь с того, что я не дал тебе сказать про рассредоточение сил.
Идея с рассредоточением сил выглядит немножко странно. Конечно, в классическом понимании того, как нужно вести войну, сил нужно концентрировать, а не рассредотачивать. В принципе, можно сначала описать российскую группировку, которая принимает участие в этом наступлении. Группировка с севера, она специально создана примерно месяц назад. Создана с нуля, то есть раньше там находилась группировка прикрытия государственной границы, вот которая как раз отражала всякие рейды Главного управления разведки Украины. И все эти войска, по крайней мере, те, которые мы сейчас видим на поле боя, они базируются в недавно созданном Ленинградском военном округе. То есть был центральный военный округ, который объединял войска во всей западной части России. Война показала, что управлять таким монстром очень тяжело. И структура организации войск в западной части России вернулась к тому, что было 2010-е. Были воссозданы Московские и Ленинградские военные округа. И вот, собственно говоря, на базе войск Ленинградского военного округа, которыми, как теперь выяснилось, был поставлен командовать генерал Лапин, который в 2022 году был заметной фигурой, который участвовал в операции по захвату Северодонецка и Лисичанска, потом поссорился с Рамзаном Кадыровым и был смещен с активных командных должностей и отправлен как раз охранять границу в Белгородской области. И непонятно, чем он больше прославился: хорошим управлением войсками и успехами или своим странным пиаром. Его пиар-служба создала странные пиар-конструкции, типа войска его центрального округа, которым он тогда командовал, и группировки, которая действовала в Украине, назывались «Отважные». До кого дотягивалась эта пиар-служба, все военкоры должны были писать букву «О» красным цветом. Дальше шло вот это вот самое «Отважное». И, несмотря на всю неоднозначную репутацию, вот он был поставлен командовать группировкой, которая была назначена вторгнуться в Харьковскую область. При этом все войска Ленинградского военного округа, не самого сильного в России, собрать не удалось, потому что значительная их часть уже задействована на других фронтах. И под Бахмутом, и на левом берегу Днепра действуют, причем, видимо, одни из самых боеспособных соединений этого округа. Поэтому в группировку попали войска, которые отличились со знаком «минус» для российской армии. То есть, например, точно совершенно основу войск наступающих сейчас в Харьковской области составляет 11-й армейский корпус. Он известен тем, что он оборонял Балаклею тогда, когда там случился прорыв ВСУ. И этот прорыв привел к обрушению всероссийской обороны на северо-востоке Украины. Также в него входят войска 6-й общевойсковой армии, мягко говоря, не самый сильный, не самый наполненный войсками в России. Вот, собственно говоря, они последний год пытались продвинуться к Купянску, и ценой больших потерь им удалось там пройти на пару километров за год. А также это вновь созданный 44-й армейский корпус, который начал формироваться в 2023 году, активно наполнялся войсками уже в 2024. Про него мы, естественно, ничего не знаем, про его боеспособность, потому что это первая операция, в которой он участвует. Примерно можно представить его штатный состав этого корпуса, но мы не знаем, как он наполнен войсками, как эти войска обучены. Посмотрим на это сейчас. Надо отметить, что, возможно, где-то в резерве этих войск находится знаменитая 76-я десант-штурмовая дивизия из Пскова, которая тоже входит в Ленинградский военный округ. Раньше она вела боевые действия в Запорожской области и останавливала там наступление ВСУ летом и осенью 2023 года. При этом последние вот несколько недель ходят слухи, что она была переброшена куда-то в Курскую область и, возможно, находится в резерве войск, наступающих в районе Харькова. В любом случае, даже вот просто перечисление сил, которые могут быть задействованы в этой операции, говорит нам о том, что, конечно, о захвате или окружении Харькова речь не идет с таким количеством войск. Но при этом это все-таки достаточно сильная группировка, и для того, чтобы ей противодействовать, Украине и командованию ВСУ нужно перебросить, может быть, 8-10 бригад, которых в резерве ВСУ просто нет.
Если говорить про целеполагание, и еще раз объясни, пожалуйста, зачем рассредотачивать войска вместо того, чтобы концентрировать их в какой-то кулак, прости за эти буквально сталинские словечки?
Честно говоря, довольно тяжело придумать этому объяснение. Ну да, вот может быть идея в том, что так военное истощение России получит какие-то дополнительные преимущества. Возможно, за счет того, что российские войска готовились к этому наступлению, ВСУ придется создавать этот фронт заново, формировать из каких-то резервных бригад, большая часть из которых это сильно потрепанные соединения, которые участвовали в битве за Авдеевку и в других оборонительных операциях и были отведены на отдых и на пополнение. Вот сейчас их придется отправить под Харьков. То есть какие-то преимущества можно себе представить, но при этом российской армии тоже остро не хватает войск, дополнительных соединений на главных направлениях российского наступления под Авдеевкой и под Часовым Яром, под Бахмутом. Наверное, какие-то можно придумать аргументы в пользу того, что эти дополнительные резервы, эти соединения Ленинградского военного округа было бы тяжело развернуть под Авдеевкой и под Бахмутом, легче их снабжать через Белгород. Ну и, как я уже сказал, могут быть довольно странные, экстравагантные идеи о том, что чем длиннее линия фронта, тем более выгодно это для вооруженных сил Российской Федерации, поскольку они имеют преимущество в личном составе и в числе соединений. Если таким образом раздергать, что называется, резервы Украины, то это даст России, может быть, какое-то дополнительное преимущество. Вот. Но при этом кажется, что логичнее было бы использовать эти резервы. Тем более мы не знаем, остались ли после введения в бой этого 44-го армейского корпуса и 11-го армейского корпуса, который там долго отдыхал, есть ли у России еще какие-то свежие войска, которые можно использовать в битве за Донбасс. Кажется, что логичнее было бы их пустить на тех направлениях, где российская армия уже достигла успеха в последние месяцы. Но, да, первое, что приходит в голову, и можно посчитать это у большого количества западных аналитиков, что идея российского генштаба заключается в том, чтобы вытянуть резервы Украины, так довольно слабые, с тем, чтобы потом можно было продолжать наступление в центре Донбасса, не боясь того, что Украина эти резервы там использует. Но мне кажется, что это довольно странная идея. Я в самом начале сказал, что, возможно, российское командование хочет повторить операцию, которая была проведена в 2022 году, то есть выйти в центр Донбасса с севера, со стороны Харьковской области. Но при нынешних темпах продвижения это может занять много месяцев. То есть ситуация принципиально отличается от того, что было в 2022 году. Тактическая ситуация, прежде всего. Какие-то глубокие прорывы вряд ли возможны, даже при плохом для ВСУ соотношении сил. При этом нужно помнить, что захват Харьковской области не является важной политической целью для Кремля, никогда таким образом не рассматривался. В тот момент, когда проводились так называемые референдумы о вступлении новых регионов в состав России, то есть аннексии этих регионов, Харьковская область из этого политического процесса была исключена, при том, что российские войска по-прежнему оккупировали часть Харьковской области, там сохранялась эта военно-гражданская администрация, вот, но при этом не было сделано попытки оккупировать часть Харьковской области. То есть оккупировать ее таким вот политическим, официальным, что называется, путем. И любые операции в Харькове не приближают Кремль к достижению политических целей войны. Ну, если не представить себе, что все-таки вот российские войска пройдут через всю Харьковскую область с севера на юг и достигнут Славянска и Краматорска. Вот. Ну, довольно тяжело себе это представить сейчас. Таким образом, ну да, очередной акт этой долгой войны на истощение, мастером который, наверное, считает себя начальник генштаба Герасимов, попытка вытянуть резервы, попытка потом воспользоваться этим для наступления в центре Донбасса, который действительно имеет политическое значение для Кремля.
Что ты думаешь про 2 месяца и про Wall Street Journal? Про критичность этого времени или... Ну, это такое преувеличение заголовка. Нужно же зацепить читателя. Украина испытывает сложности уже давно.
Да, это преувеличение и упрощение. Мы знаем примерно по темпу поставок из утечки, которая была в феврале 2023 года, утечки документов Пентагона. Там, в частности, был документ с графиками поставок снарядов. Мы знаем, что часть из них поставляется вот прямо немедленно, после выделения, а может быть и до. Вот мы знаем случаи, когда выделенное оружие оказывалось в Украине до того, как об этом было официально объявлено. Часть, допустим, снарядов артиллерийских США возили самолетами при подготовке к наступлению Украины в 2023 году. Большую часть поставляли в европейские порты кораблями, и все это растягивалось на 72 дня, то есть весь процесс. Но там речь шла про миллионы снарядов, то есть это были большие партии. Думаю, что и сейчас можно сказать, что часть оружия уже находится на территории Украины и уже используется. Часть будет поставлена в течение, может быть, действительно там 72 дней, то есть в течение пары месяцев. Но нельзя говорить, что сейчас Украина сидит без оружия и без боеприпасов. Они уже поставляются и уже используются. Другое дело, что, конечно, во-первых, эти пакеты помощи, которые США выделяют сейчас, они не самые большие в истории. Перед наступлением Украины в 2023 году был один пакет помощи аж на 5 миллиардов долларов. Сейчас речь идет про 1 500 000 000. Пакеты содержат все самое необходимое. То есть боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и дальнобойные ракеты. Все это должно позволить ВСУ довольно быстро восстановить свою боеспособность, по крайней мере, местами, там, где это оружие будет использоваться. Но при этом, конечно, речь не идет о том, чтобы быстро перевооружить и оснастить всю украинскую армию. Проблемы недопоставок, которые начались еще осенью 2023 года, будет очень тяжело наверстать упущенное. Просто потому, что недостаточно поставить боеприпасы и оружие, из которых эти боеприпасы используются. Недостаточно просто набрать мобилизованных и отправить их на фронт. Украине требуется создавать новые соединения, о чем высшие командиры ВСУ как раз говорят в последнее время. Говорят о создании новых 10 бригад. Да, ВСУ отстают не только в численности личного состава и не только в количестве боеприпасов, которые они могут использовать, но и в количестве соединений, которые, собственно, и воюют. То есть личный состав не воюет один на один. Нужно вновь поступающих в армию рекрутов организовать, обучить, создать те самые соединения, которые должны быть усилены артиллерией, ПВО и всем, чем полагается. Вот этот процесс может занять не 2 месяца, а значительно больше. И все это время Украина будет испытывать дефицит войск, который не то что не позволит ей перейти в наступление, а дефицит такого масштаба, что будет тяжело обороняться. То есть несколько месяцев Украина будет испытывать сложности с тем, чтобы остановить российское наступление, по крайней мере. При этом немедленный эффект от возобновления американских поставок, он уже на самом деле есть.
Понятно. Мне кажется, что мы проскочили тут одну остановку. Мы поговорили про харьковское направление, а потом ушли на уровень выше. А давай про другие направления, точнее про одно, да, про направление главного удара. Как это в российском дискурсе называется? Освобождением Донбасса, что-нибудь такое, да? Что там происходит? И про Часов Яр расскажи, что ты там видишь.
Наступление под Авдеевкой, которое представляло наибольшие немедленные риски для Украины, немного замедлилось в последние дни. Возможно, это связано с перегруппировкой российских войск. Там тоже довольно экстравагантная форма этого наступления по расходящимся направлениям. Одно в сторону Покровска на запад. Покровск – это важный логистический пункт в Донбассе для ВСУ. Бывший город Красноармейск, переименованный в Покровск. А второе – это направление на север от Авдеевки, в сторону города Константиновка, который находится как раз недалеко от Часова Яра. При этом продолжается российское наступление со стороны Бахмута на тот же самый Часов Яр. Можно себе представить, что эти две операции, которые не были друг с другом связаны непосредственно раньше, будут связаны в какой-то момент в будущем. То есть можно себе представить, что оба этих наступления имеют своей целью выход к Константиновке, который тоже важный логистический пункт на карте. Если 2 недели назад, или там 10 дней назад, российские войска выступали в основном на север, через вот ставший знаменитым поселок Очеретино, который был захвачен неожиданным штурмом в момент неудачной ротации украинских войск, то сейчас последние дни российские войска наступают на запад в направлении Покровска, заняли там несколько сел. Ну, конечно, темпы продвижения все равно не такие, чтобы можно было подозревать быстрый прорыв, крушение украинской обороны. То есть это все тоже поступательное движение на несколько сотен метров, может быть, пару километров в день. При этом это продвижение представляет для Украины большую опасность по-прежнему. Тем более теперь вот стали понятны цели этого наступления. И захват Покровска, и захват Константиновки может иметь катастрофические последствия для всей обороны ВСУ в Донбассе. При этом мы видим, что резервы, с помощью которых командование ВСУ пытается это наступление остановить, они недостаточны для этого. То есть российское наступление продолжается как минимум с октября 2023 года. Оно ускорилось в феврале с захватом Авдеевки. Вот с тех пор оно продолжается, и командование ВСУ не может его остановить.
Учитывая длительность этого наступления и вообще, что у Российской Федерации продолжительное время находится инициатива в руках, собственно, это заключается в том, что российское командование наступает, и да, это продвижение на десятки метров, сотни метров и изредка километры, но тем не менее, это по меркам этой войны интенсивная фаза, да, много техники и людей теряется, масса людей замечает по этому поводу, что, ну вот теперь, когда мы видим, тем более в послевыборный период, когда Кремлю и лично Путину, наверное, меньше есть резонов оборачиваться на общественное мнение, когда мы видим назначение Белоусова как признак такой долгой войны, да, организатора экономики для продолжительной истощающей войны. Ну, то есть в этой логике расходование ресурсов и настроя на продолжительные боевые действия, можно ли говорить, что мы в 2024 году увидим активизацию мобилизации в России, активизацию рекрутирования людей, поскольку с такой интенсивностью долго воевать и не пополнить ряды армейские невозможно.
Ну, эти ряды пополняются, должен признаться в собственной ошибке. Ну, я, как обычно, в хорошей компании не один такой. Многие люди, которые наблюдают за этой войной, эту же ошибку совершили. Было представление о том, что в силу слабости организации и слабости политического обоснования необходимости вести войну, будет трудно набрать сотни тысяч добровольцев, контрактников. Ну, насколько можно судить, значительная часть того, что планировалось еще в конце 2022 года, было выполнено. Были набраны рекруты за большие деньги, да, но тем не менее. Были сформированы соединения, может быть, не столько, сколько бывший министр обороны Шойгу объявлял в конце 2022 года, но значительное число. То есть это новые бригады, дивизии, корпуса, которые начали использоваться в боях осенью 2023 года. Собственно говоря, переход инициативы к России был связан не только с тем, что выдохлось наступление ВСУ, но и с тем, что были введены свежие силы. введены относительно грамотно, то есть на относительно спокойные участки были отправлены вновь сформированные соединения и объединения. То есть новая там армия была отправлена под Кременную, где давно уже нет каких-то решительных продвижений, там бои проходят в лесах, и там как раз вот продвижение на десятки метров – это уже прорыв огромный. Вот. А при этом войска из-под Кременной были отправлены в Авдеевку, где, собственно говоря, российская армия нанесла главный удар. Сейчас постепенно продолжается отправка этих вновь созданных соединений на фронт. Ну, как мы видим, в Харьковскую область вошел, или, по крайней мере, должен войти новый 44-й армейский корпус из Ленинградской области. Ну и, насколько можно судить, формируются новые дивизии, корпуса и армии в тылу. Этот процесс не останавливается. При этом и у этого процесса, и тем более у попытки ускорить с помощью мобилизации пополнение армии рекрутами, есть жесткое ограничение в технике, которой можно было бы вооружить этих самых рекрутов и сформировать из них соединения, которые требуют собственной артиллерии, ПВО, ракетных дивизионов и так далее, и всей сложной техники, которая в войне сейчас используется. Для разных видов техники и боеприпасов это ограничение разной степени жесткости. Но мы видим, что начиная, наверное, с 2022 года, с начала 2023, российская армия пополняется в большей степени оружием, которое лежало на советских складах и сейчас восстанавливается на российских промышленных мощностях, нежели какой-то новой техникой, которая построена с нуля. Да, это техника, которая стояла на складах, она модернизируется, вот, но самое главное – это не ее качество, а ее количество. Оно, конечно, и теми темпами, которыми российская армия теряла технику и тратила боеприпасы в последние месяцы, то есть с момента начала наступления под Авдеевкой в октябре, указывает на то, что через год-полтора-два Россия может столкнуться с собственным дефицитом техники, который восполнить будет тяжело. Поэтому Кремль ограничен по времени, то есть, может быть, он заинтересован в том, чтобы вести эту медленную, полномерную войну на истощение, долгую эту самую войну, но все равно у такого типа войны для Кремля есть срок годности. Он еще находится далеко. Есть попытки измерить этот самый срок годности. Исследователи сравнивают спутниковые снимки техники на открытых площадках, на складах хранения по всей стране. Пытаются определить темп расходования этой самой техники, то есть скорость, с которой ее забирают с этих площадок хранения и отправляют на ремонт и модернизацию. Да, как я уже сказал, речь идет про срок, когда эта техника начнет заканчиваться, от полутора лет, может быть, чуть больше. Сможет ли новый министр обороны Белоусов с помощью прочих участников за полтора-два года построить заново российскую военную промышленность с тем, чтобы она могла создавать такое количество техники с нуля, ну, это крайне сомнительно. То есть речь идет об увеличении производства военной техники, может быть, на порядок. Для того, чтобы компенсировать те потери, которые российская армия сейчас несет в технике и тратит боеприпасов в Украине.
Про украинскую мобилизацию тоже хотел тебя спросить. Не так давно, в апреле, был принят новый закон. По большому счету, закон о мобилизации в Украине подразумевает, что молодых людей, да, можно рекрутировать. До этого люди среднего возраста в основном призывались. Есть какие-то первые заметные итоги? Видишь ли ты какое-то уже влияние этой новой нормы, нового подхода, даже решусь сказать?
Ну, закон вступает в силу в мае, поэтому...
Вот ей попал в просак.
По новым правилам не стали пока людей мобилизовать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели. Удастся ли украинским властям интенсифицировать наборы рекрутов. Без этого, конечно, ВСУ продолжит испытывать большие сложности на фронте и будет тяжело остановить российское наступление.
Под конец я, собственно, обещал тебя об этом спросить, про Киев. Про тоже громкий заголовок, что Российская Федерация не оставляет цели взять Киев. Это интервью в «Экономисте», которое вышло 11 мая 2024 года. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сказал, что защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на Востоке, это сердце Украины, и мы знаем, что в будущем оборона столицы будет играть ключевую роль. Звучит про Российская Федерация не оставляет цели взять Киев, конечно, громко, немножко напоминает выражение из анекдота, который ходил в то время, когда молодыми были наши с тобой родители, съесть-то она съест, кто же ей даст. Как ты к этому относишься и что думаешь про реальные, что ли, возможности российских вооруженных сил в Украине при плюс-минус нынешнем соотношении сил? Ну, то есть мы с тобой, кажется, все это время обсуждали не то, что Киев, но Харьков взять проблематично, даже если такая цель будет поставлена. Отвоевать территории, которые Российская Федерация считает своими на Донбассе, не представляется возможным так-то уж просто. Но вот, тем не менее, про какие-то реалистичные цели ближайшего времени, чтобы ты мог сказать, как ты себе их видишь.
Ну, ты ответил на собственные вопросы. Да, цель, наверное, такая по-прежнему стоит. Возможности достичь ее нет в обозримом будущем. Она может быть достигнута только в случае, если Украина прекратит сопротивление организованное и ВСУ прекратят организованное сопротивление. Пока, как мы видим, несмотря на все сложности, с которыми Украина сталкивается, об этом речь не идет. Есть проблемы политического характера. Если ты помнишь, главной базой наступления на Киев была Беларусь. То есть наступление велось не с российской территории, а с территории Беларуси. Не думаю, что при всей зависимости режима Лукашенко от Кремля Лукашенко захочет и позволит такую операцию повторить. В общем, можно много рассуждать, почему взятие Киева в ближайшее время невозможно. При этом нужно помнить, что Кремль уже нам явил за эти годы войны очень гибкую иерархию своих политических целей. Они как бы не называются вслух или называются с помощью всяких эвфемизмов, денацификации и прочей демилитаризации. Ну вот, наверное, в этой иерархии взятие Киева где-то находится. Вот. Но при этом это уже не первостепенная цель. То есть она была так поставлена в начале 2022 года. Такой подход потерпел неудачу. Вот теперь эту самую пирамиду иерархическую как-то перевернули. И, очевидно, Кремль готов засчитать самому себе победу в случае, если оккупирует оставшийся Донбасс. Может быть, там будет требовать отдать ему Одессу, тоже не имея возможности ее захватить силой на данный момент. Думаю, что взятие Киева и создание марионеточного правительства и все остальные мечты из начала 2022 года, они по-прежнему сохраняются, но не являются какими-то первостепенными целями.
Ну, я поэтому и спрашивал от возможностей и от того, что ты там сказал, что маловероятно, что Белоусов создаст, по сути, новую военную промышленность, которая готова будет выпускать технику с объемами на порядок на нолик, да, больше, чем сейчас выпускается.
Но при этом всегда надо делать оговорку о том, что мы уже стали свидетелями опасных для Украины политических процессов на Западе. Помнить о полугодовой задержке поставок техники из США. Помнить о том, что Европа до сих пор не может выполнить собственные обещания многие по поставке вооружения. И вообще обсуждение того, что нужно принудить не Россию, а Украину к миру, в том числе путем ограничения поставок вооружения, они идут и по-прежнему существуют. Можно вспомнить вот просочившийся план Трампа из разряда «Трамп вновь становится президентом и выполняет свое обещание закончить войну в Украине за 3 дня». Ну, там, правда, не на 3 дня план, конечно. Но давление на Киев с помощью ограничения поставок там тоже числится. И принуждение Киева к переговорам с помощью ограничения поставок там есть. Поэтому нужно помнить, что такая опасность для Украины существует, и Киев еще в меньшей степени, чем Кремль, заинтересован в затягивании этой войны на годы, хотя бы потому, что он не контролирует в полной мере собственную обороноспособность и способность эту войну продолжать. И зависит от других людей, принимающих собственные решения.
Давно с тобой не встречались здесь. Спасибо, что пришел и снова высказался, проанализировал основные темы, или, как кажется, основные темы последнего времени, связанные с конфликтом России в Украине. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор» издания «Медуза».
Спасибо.
Как и говорил в начале, «Медуза» живет главным образом за счет добровольных пожертвований нашей аудитории. Если честно, это что-то вроде добровольной подписки, которой мы, может быть, и рады бы сделать недобровольной, но очень странно. Лишать многих и многих людей в России возможности получать независимую информацию, когда доступ к ней и так ограничивается государством. Все, кто нам помогают, находясь за границей, те, для кого это безопасно, кто поддерживает нашу редакцию, по большому счету помогает тоже этим людям, тем, кто остается дома, живет там на родине. И мне кажется, вы можете собой гордиться, потому что вы буквально помогаете соотечественникам, предоставляете им возможность получать независимую информацию, находясь в России, а эта вещь бывает и жизненно важной. Еще раз спасибо всем, кто уже помогает «Медузе». Поддержать нас можно по ссылке в описании или через спонсорство на основном YouTube-канале «Медузы». Не на этом, если вы слушаете нас на YouTube, не на подкастах «Медузы», а на канале «Медуза Про». Если вы еще не решились присоединиться к сообществу тех, кто нам помогает, решайтесь. Адрес для писем в редакцию — podcast@medusa.io. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.